Здравствуйте, с вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, что, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги на детей. Почему падает рождаемость в России? Деньги в городе. Где в России жить комфортно? Валютные курсы. Что может поколебать стабильность рубля?
В прошлой неделе случилось многое из того, о чем стоит хотя бы упомянуть. 13 декабря в Британии состоялись досрочные парламентские выборы, на которых убедительную победу одержали сторонники Брексита, консерваторы. Лейбористы показали худший результат с 1935 года. Это значит, что 1 февраля Великобритания выйдет из Евросоюза со всеми вытекающими из этого экономическими и политическими последствиями. Эпопея, длившаяся 3,5 года, близка к завершению. Успеха добились не только консерваторы, но и Шотландская национальная партия, которая требует независимости Шотландии и вступления в ЕС как самостоятельного государства. В 2014 году уже проводился референдум об отделении Шотландии, и сторонники независимости проиграли, набрав несколько процентов голосов. Но тогда Британия была членом Европейского Союза, а теперь быть перестает. И если учесть, что большинство шотландцев голосовали против Брексита, у них есть и аргументы в пользу проведения нового плебисцита и все шансы одержать на нем победу. Правда, на пути вступления Шотландии в ЕС может стать Испания, которая никак не хочет отпускать Каталонию и которую такого рода прецеденты вовсе не кстати. Можно спорить, как повлияет Брексит на мировую, европейскую или британскую экономику. За 3 года все риски и бонусы были уже многократно подсчитаны. Бизнес принял меры предосторожности, а политики по обеим сторонам Ла-Манша постарались максимально смягчить негативные последствия. Важен тот несомненный факт, что британцы получат тот путь и ту жизнь, которую выбрали себе сами. И уже одно это может стать мощным стимулом, который способен запустить такой виток развития, который не обеспечит никакими мерами государственного стимулирования экономики. В России же на исходе очередной год пресловутой стабильности. Об этом не без гордости в воскресенье заявил по телевизору пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он, видимо, вместе с премьером Медведевым, который давал расширенное интервью российским тележурналистам, выступает на разогреве перед большой пресс-конференцией президента. Та состоится 19 декабря. Так вот, Россия, по словам Пескова, островок стабильности в окружающем ее океане турбулентности. Это определение почти дословно совпадает с выступлением Алексея Кудрина в бытность его вице-премьером и министром финансов на Петербургском экономическом форуме в июне 2008 года, за пару месяцев до банкротства Lehman Brothers и острой фазы кризиса, от которого российская экономика пострадала едва ли не сильнее остальных. Такое совпадение меня лично нисколько не радует и не успокаивает, скорее наоборот. Но вернемся на наш островок стабильности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментировал не только происходящее в океане турбулентности, но и внутренние события. Не знаю, можно ли назвать событием публикацию официальной статистики, но именно она стала поводом для многочисленных комментариев, в том числе и из-за кремлевской стены. Предметом обсуждения стала российская демография. Если верить подсчетам Росстата, естественно, убыль населения станет в этом году рекордной за последние 11 лет. Только за первые 10 месяцев 2019 года в стране умерло на 259 600 человек больше, чем родилось. Если в оставшиеся 2 месяца года среднемесячная убыль останется на прежнем уровне, число умерших в этом году превысит число родившихся на 300 с лишним тысяч. Это рекорд десятилетия. Больше 362 тысячи было в 2008 году. Впрочем, если посмотреть еще один график, на котором отражается ежегодное изменение численности российского населения с учетом миграции, то несложно заметить, что антирекорд 2008 года побит еще в прошлом году. Вот на все это Кремль и среагировал. Вот же действительно трагедия, когда сошлись две ямы и достигли кульминации. Еще летом Татьяна
Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и все наши руководители социальной области, эта яма сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, очень неприятная. Собственно, сошлись две демографические ямы в одну.
Вот-вот, две демографические ямы в одну. Еще летом Татьяна Голикова, вице-премьер, отвечающий за социальную политику, назвала нынешние темпы сокращения численности российского населения катастрофическими. А по поводу кульминации господин Песков, возможно, слишком оптимистичен. Да и валить все исключительно на демографические ямы, последствия Второй мировой войны и падения рождаемости 90-х едва ли уместно. Тем более, ссылаясь на руководителей социальной области, как выразился пресс-секретарь президента Путина. Поскольку правительство, по крайней мере, в социальном блоке, смотрит несколько под другим углом. Вот, например, фрагмент выступления на Петербургском форуме этого года заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Вовченко.
16-й и 18-й годы нам показали, как может сильно ухудшаться достигнутые результаты. Мы за эти годы сейчас больше чем на 15% опять упали в рождаемости, в суммарном коэффициенте. По смертности только 4% снижения, а не более 10%. И это идет очень стремительно. Да, мы все объясняем, вот пришло новое поколение, стало меньше девушек фертильного возраста, соответственно, и это число будет стремительно уменьшаться. Я напомню, к 33-му году на четверть уменьшится количество таких возрастов, таких женщин в этих возрастах. Но все-таки эта причина не главная. Мы связываем все-таки эту причину с экономикой, прежде всего с уровнем дохода. С уровнем дохода наших семей, которые также за последние годы, если не падает, то рост в принципе остановился. Вот в России у нас наоборот получается. Здесь есть четкая связь, и мы это видим. Мы видим по показателям бедности. В числе бедных 79% бедных домохозяйств. Это домохозяйство с детьми. Соответственно, это накладывает свой отпечаток.
Итак, если верить заместителю министра, двойная яма будет только углубляться, а количество женщин фертильного возраста, способных к деторождению, сокращаться. И поскольку рождение ребенка – это удар по семейному бюджету, многие семьи не готовы его держать. Вот и не рожают. Упор этих выступлений на рождаемость объясняется тем, что именно с рождаемостью в России дела обстоят не очень. Смертность, кстати говоря, сокращается. Вопреки реформе здравоохранения, запретом ввозить в страну лекарства и прочим особенностям российского здравоохранения. Борьба с курильщиками и любителями горячительных напитков, которых с каждым годом все сильнее наказывают рублем, повышая акцизы и минимальную стоимость алкоголя, приносит свои плоды. Так что пить и курить люди стали меньше, но рожать вместо этого не начали. И тут я бы не стал скатываться в упрощение и объяснять все исключительно экономическими причинами. Теория, что люди не заводят детей из-за отсутствия денег, на практике не подтверждается. Если посмотреть на мир, то несложно заметить обратную тенденцию. Чем беднее страна, тем выше рождаемость. Этот же тезис относится и к ситуации внутри стран. На сессии Петербургского форума эксперт Всемирного банка Александра Пашарац рассказала об этом.
В принципе, если посмотреть на распределение детей по квинтилям, мы видим, что число детей сокращается в прямой зависимости от роста дохода. Иначе говоря, более благополучные экономические семьи имеют меньше детей, чем те семьи, чей доход ниже.
Самые благополучные страны стареют, а численность населения сохраняют исключительно благодаря мигрантам. Если посмотреть на возрастную структуру, так называемую демографическую пирамиду Японии, стран Северной Европы и даже Китая, несложно заметить, что меняются они примерно одинаково. Просто одни начали на несколько десятилетий раньше, другие позже. Россия с двумя демографическими ямами тут совсем не исключение. Международный опыт не убеждает, давайте взглянем на советское прошлое. Самое многочисленное поколение бэби-бумеров началось в нищей, разрушенной войной стране. Несмотря на отсутствие средств к существованию и жилья, люди рожали. Зато в разгар застойного благополучия в 1981 году партии и правительство вынуждены были принять ряд мер для того, чтобы стимулировать повышение рождаемости. Подобно нынешним, они имели временный эффект, который в 1987 году сошел на нет, а в 90-е и вовсе сменился еще более глубоким провалом. Если честно, я совсем не понимаю, чего они все так уперлись в этот рост численности населения. Ну, с советскими еще более-менее понятно. Миллионные армии нужны были солдаты. Кто-то должен был сидеть за рычагами управления танков, которые бронированными клиньями готовы были по приказу пропороть мягкое подбрюшье капиталистического Запада. Но нынешние-то они же любят порассуждать. Один про роботов, которые будут за всех нас работать. Сначала один день в неделю, потом и все четыре, и можно будет вовсе на работу не ходить, даже за деньгами. Другой говорит об искусственном интеллекте, который обеспечит мировое господство безо всяких солдат. Нет, серьезно, весь мир, включая Дмитрия Анатольевича Медведева, ломает голову над тем, куда девать и чем занять людей, вытесняемых роботами и программами из самых разных отраслей, как в промышленности, так и в сфере услуг. Экспериментируют с базовым доходом, думают, как снизить ставшее непосильным для планеты бремя человечества. И что самое смешное, российское руководство, как люди прогрессивно мыслящие, не просто любят обо всем этом порассуждать, но еще и принимают всевозможные нацпроекты, пишут дорожные карты, вообще изображают бурную деятельность, используя ее в том числе для того, чтобы содрать с населения побольше налогов. И в этом контексте зацикленность на деторождении не поддается никаким разумным объяснениям. Единственное, что приходит в голову, это попытка хоть как-то смягчить тот кризис, до которого они довели пенсионную систему страны. Но о демографической яме, которая, по словам Пескова, удвоилась и достигла кульминации, было известно еще 20 лет назад, когда и затевалась пенсионная реформа, предполагающая постепенный переход от солидарной к накопительной системе. Чуть больше решительности, многое тогда можно было изменить, и многое могло бы получиться. Скажи тогда правительству 20-летним, что государственной пенсии у них не будет, но и кормить пенсионеров им не придется. И все пенсионные отчисления пойдут на накопительные счета, и мы бы уже сейчас жили в другой стране. Мы попробовали подсчитать, что из этого могло получиться. С калькулятором наперез Алена Вершинина. Добрый день, Алена. Условия задачи просты. Человек, которому в 2001 году было 20 лет, начиная с января того года, начинает откладывать 22% своей зарплаты под суперконсервативные, точнее, по тем временам 5% годовых. Сколько накопилось бы на его счете сейчас и на какую пенсию он мог бы рассчитывать?
Привет, Максим. Человек, которому в 2001 году было 20 лет, соответственно, родился в 1981 году. Тогда получается, что в зависимости от пола, женщина 81 года рождения выйдет на пенсию в 60 лет, то есть в 2041 году. Мужчина 81 года рождения в 65 в 2046. Это, конечно, если правительство до тех пор еще раз не повысит пенсионный возраст. Но пока будем оперировать именно этими данными. Для эксперимента мы решили, что наш герой или героиня получают 50 тысяч рублей в месяц. Тогда ежемесячно он или она откладывают эти самые 22% своей зарплаты, то есть 11 тысяч рублей. Стоит заметить, что мы не делаем поправку ни на инфляцию, ни на изменения в зарплате, как в большую, так и в меньшую сторону. Хотя зарплата может как расти, так и уменьшаться. Тогда получается, что наша героиня к моменту выхода на пенсию накопит на именном пенсионном счету немногим больше 16 миллионов рублей. И если, например, она рассчитывает получать выплаты следующие 20 лет, то размер этой выплаты каждый месяц будет равняться почти что 68 тысячам. То есть она будет получать на треть больше, чем когда работала. А если женщина планирует прожить после выхода на пенсию только 10 лет, то тогда ежемесячно она будет получать почти что 135 тысяч. У мужчины на счету к моменту выхода на пенсию скопится больше, чем 21,5 миллиона рублей. Если он тоже просчитывает прожить следующие 20 лет, то ежемесячно он будет получать почти что 90 тысяч, то есть уже на 80% больше, чем когда он работал. А если он хочет эти выплаты получить за 10 лет с момента выхода на пенсию, то каждый месяц ему на карту будет падать почти что 180 тысяч рублей.
Скажите, Алена, а к себе вы примеряли пенсионный калькулятор? Прикидывали, насколько можно было бы рассчитывать, если не платить страховую пенсию государству, а откладывать ее на свой счет?
Максим, я родилась в 1989 году. Опять же, если правительство не поменяет правила игры, то на пенсию я должна выйти в 2049. Скажу честно, никаких пенсионных накоплений я сама до сих пор не делала. Да, какие-то деньги есть на моем счету в негосударственном пенсионном фонде, но, честно говоря, я не знаю сколько. Да и будем реалистами, скорее всего, никаких денег там уже нет. Но если бы я откладывала в пенсионный фонд те же самые 22% от своей нынешней зарплаты, и она оставалась бы такой же, как сейчас, пожизненно я бы получила 3/4 своего нынешнего дохода. Совсем неплохо, как я считаю, для пенсии.
Да, мне тоже кажется, что 75% коэффициент замещения очень неплохой. Спасибо, Алена. Ну, ладно, тогда, 20 лет назад, правительство на это не осмелилось. Два года после дефолта золотовалютные резервы мизерные, нефтяные цены того и гляди опять обвалятся. Информационные технологии делают первые робкие шаги. Решиться на такой шаг было сложно. Но сейчас-то, когда в трудоспособный возраст вступает малочисленное постдефолтное поколение, а у правительства накоплены неплохие резервы, можно было бы решиться хотя бы на что? На что-то. Ну, например, на то, чтобы заменить для 20-летних страховую часть индивидуальной накопительной пенсии, компенсируя при этом выпадающие доходы солидарной пенсионной системы из созданного ради этого Фонда национального благосостояния, а также из тех средств, которые сегодня идут на стимулирование деторождения. Деньги эти никуда из экономики бы не делись. Все 45 лет, которые предстоит тянуть нынешним 20-летним до пенсии, работали бы в стране, которая получила бы, наконец, вожделенные длинные деньги. Правительство в случае нужды могло бы эти деньги у потенциальных пенсионеров под проценты занимать. Это действительно было бы настоящим, долгосрочным решением проблемы пенсионного обеспечения. В отличие от того, что происходит сейчас. Нагрузка на работников растет, но рожденные сегодня дети начнут благоприятно влиять на ситуацию в лучшем случае лет через 20. Пока же, чем масштабнее государственные меры стимулирования рождаемости, тем выше нагрузка на работников, которым приходится не только кормить тех, кому за 60, но еще и подкармливать детей, тех, кому до 30. И все эти материнские капиталы, льготы и пособия министры не из собственного кармана достают, а из карманов все тех же работников. Расширяя стимулирующие меры, власти рискуют получить значительное число детей, которые маргинальные семьи рожают не потому, что хотят иметь детей, а ради стимулов. И если для кого-то дети станут дополнительным источником, не дополнительным источником расходов, а главным, а то и единственным источником дохода, ничего хорошего из этого не получится. А качество человеческого капитала, о котором так любят порассуждать политики и чиновники, в этих обстоятельствах можно будет вообще забыть. Более того, островок стабильности может в любой момент превратиться в эпицентр урагана, как это уже не раз случалось. И когда правительство в очередной раз не сможет или не захочет помогать малообеспеченным семьям растить детей, которых они рожали в надежде получить компенсацию от государства, социальные последствия могут быть весьма печальными. Причем это самое, что самое неприятное, пострадают все те же дети, ради которых все, казалось бы, и затевалось. Демографический переход, с которым пыталось бороться советское руководство и которого вот уже 12 лет пытаются победить нынешние власти, самым непосредственным образом связан с процессом урбанизации. 100 лет назад в России доля городского населения составляла примерно 15%. Сегодня в городах живет 3/4 россиян. Вот о жизни в городах мы сейчас и поговорим. Институт территориального развития «Урбаника» изучал жизнь в 100 крупнейших российских городах с точки зрения комфортного и недорогого проживания относительно средних доходов жителей этих городов. Результатом изучения стал рейтинг. Из 100 городов, которых рассматривали урбанисты, только 5 было признано комфортными и доступными по стоимости жизни. Это Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Удобными для жизни урбанисты склонны считать 23 города. Среди них 7 миллионников. Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж и Казань. Последнее место в рейтинге 100 городов занял Уссурийск. В Краснодар, Петербург, Калугу жители европейской части России, еще, где проживает основная масса населения страны, еще могут поехать, посмотреть, как выглядит комфортный для жизни людей город. А вот доехать до Уссурийска, чтобы посмотреть на жизнь самого некомфортного из крупных городов, довольно сложно. Но у нас там есть свой специальный корреспондент Татьяна Меньшикова, которую мы попросили рассказать о том, как живется жителям в Уссурийске.
Город Уссурийск. Совсем недавно этот небольшой приморский город с населением 160 тысяч жителей вошел в список 100 комфортных городов России для проживания. Только один момент. Занял Уссурийск последнее место. Специалисты Института урбаника считают, что здесь низкий уровень дохода у граждан, высокие цены на жилье, плохая благоустроенность, мало торговых центров, низкий оборот розничной торговли и так далее. В общем, жизнь здесь не очень комфортна. В общем, я должна вам рассказать о том, как на самом деле здесь все происходит.
Администрация города Уссурийска оперативно отреагировала на опубликованный Институтом территориального планирования «Урбаника» рейтинг. Вот их официальный комментарий РИА Новости. Будем работать с показателями. На наш взгляд, они не характеризуют то, что происходит на нашей территории. Обеспеченность стационарными торговыми объектами у нас составляет 133% от норматива. Всего у нас в розничной торговле 794 магазина, включая супермаркеты, гипермаркеты, универмаги, торговые центры и торговые комплексы. О том, как обстоят дела в городе, лучше всего расскажут те, кто тут живет. Естественно, я расспросила уссурийцев.
Не, это правда реально. Жилье очень дорогое, доходы маленькие. Хотя, в принципе, все с инфраструктурой, в принципе, развито, Китай рядом. Ну, как бы особо неощутимо. Я снимаю квартиру.
Сколько вы платите за аренду?
27 тысяч. За одну комнату.
За одну комнату. Она да. В центре хотя бы?
Ну, почти, да, в центре.
А как состояние?
Ну, такое, в принципе, хорошее. Жить можно, в принципе. Все есть там. Как бы ремонт такой плохой.
Ну, у меня дочь медик, ну, получает где-то 30.
Средняя зарплата, ну вот если среди знакомых даже там 25, у нас только военные, мне кажется, сейчас получают в городе довольно высоко. А так, ну вот закончил ребенок институт, он может устроиться до 20 тысяч, а квартира при этом даже снять, да, вот с других, если приезжают, поселков, городов, деревень, снять квартиру в среднем там 15 тысяч. Что, соответственно, ему остается? Ничего. Город, в принципе, мне нравится, довольно чистый. Ну, если жители будут это поддерживать, конечно.
Не скажу, чтобы развивался, чтобы производство стоит. А вот социально строятся торговые центры, это видно, да. Но насколько они себя там оправдывают, сдаются там и так далее, это вот трудно сказать.
При составлении своего рейтинга Институт Урбаника опирался на статистические данные. Я обращусь к сайту бесплатных объявлений. Аренда однокомнатной квартиры в центре или в районе недалеко от него обойдется примерно в 16 тысяч рублей в месяц. При этом продавцу-консультанту без опыта работы на начальном этапе предлагают зарплату 20-25 тысяч рублей. Таким образом, на жизнь остается примерно 9 тысяч рублей. Может, в Уссурийске так мало торговых центров, потому что людям не на что заниматься шопингом?
Зато в Уссурийске есть снег, в отличие от Москвы. Признаюсь честно, в Уссурийске никогда не был. Хотя в большинстве городов, названия которых сегодня звучали в программе, мне бывало доводилось. Но именно бывать всю сознательную жизнь я прожил в Москве. Надеюсь, вы обратили внимание на то, что о столице пока не было сказано ни слова. Хотя обычно Москва во всевозможных рейтингах российских городов, если не на первом месте, то как минимум в тройке лидеров. И уж никак не во второй половине списка. А тут столица оказалась на 52-м месте из 100. В числе негативных факторов низкая обеспеченность жителей жильем, одно из последних мест среди российских городов, а также автомобильные пробки и плохая экология. Одна из главных причин низкого места в рейтинге – высокая стоимость жизни по сравнению со средними зарплатами. Как не вспомнить тезис о том, что Москва – город для богатых? Тезис, который, на мой взгляд, является распространенным мифом и не очень соотносится с реальностью. Москва слишком большая и разная, чтобы можно было сравнивать ее с куда более однородными Калугой, Сургутом или тем же Уссурийском. Поэтому, когда речь идет о стоимости жизни, количестве метров, которые приходится на каждого жителя, цене этих метров, уровне доходов или даже экологической обстановки, в отношении Москвы цифры получаются абсолютно неинформативными. Москвичи, которых оценивают, они где живут? В Бутово или в Замоскворечье? Покупают продукты где? В Азбуке Вкуса или в Пятерочке? Одеваются в Столешниковом переулке, в Европейском или в торговом центре на Дубровке, который больше похож на пищевой рынок, рынок из 90-х. И даже кофе в картонном стаканчике можно взять на вынос за доллар в Unbox Coffee, а можно за $3 в Starbucks. По любому из показателей, которые рассматривали урбанисты в своем исследовании, Марьино отличается от Хамовников сильнее, чем Калининград от Хабаровска. Причем по количеству жителей 4 из 5 лидирующих в рейтинге городов сопоставимы скорее с Бутово или с Митино, чем с Москвой. Ориентироваться на среднемосковские показатели так же эффективно, как выходить на улицу, ориентируясь на среднюю погоду по России. Тоже, конечно, способ. Сложить температуру в Сочи с температурой в Магадане и с высокой долей вероятности получишь московскую. И вполне логично, кстати, что главный город страны оказался примером примерно в середине рейтинга. Потому что Москва, которая по численности населения вполне сопоставима с небольшой европейской страной, не сильно отличается от средней России. Та же чрезмерная централизация власти и концентрация богатства, которая в столице частично совпадает с многочисленными кольцами. МКАД, Третья, Транспортная, Садовая, Бульварная. Да и что говорить, если в некомфортную, неудобную Москву едут даже из комфортного Петербурга и из комфортной Тюмени. Морщатся, костерят про себя большую деревню, но едут. Достаточно посмотреть на Кремль, на мэрию или на состав российского правительства, да и любой другой ветви власти. У нас осталось еще пара минут для того, чтобы поговорить о перспективах российской валюты. По данным Банка международных расчетов, сделки с рублем на валютном рынке за пределами страны по объемам обогнали внутрироссийские сделки. За последние 3 года небиржевые операции с рублем за пределами страны выросли на 84%. Быстрее росли объемы торговли только 3 валютами развивающихся рынков – индийской рупией, гонконгским долларом и южнокорейской воной. Популярность рубля сказалось и на курсе российской валюты. Если в начале года доллар стоил около 70 рублей, то сейчас он опустился до 62. Вот же действительно островок стабильности в океане турбулентности. Объяснение интереса иностранных инвесторов к российской валюте, равно как к валютам развивающихся стран, объясняется политикой нулевых, а то и отрицательных ставок, которая принята в Европе, Японии и некоторых других странах. А также снижением ставок Федеральным резервом США. Доходность облигаций развитых стран в лучшем случае колеблется около нуля, но все больше скатывается на отрицательную территорию. Отрицательные ставки по депозитам и даже по кредитам тоже стали обыденным явлением. И на этом фоне 7% годовых по российским госбумагам, которые можно было получить еще в начале года, настоящий клондайк. Единственная проблема заключается в том, что эти деньги являются горячими. И как пришли в российскую экономику, так же быстро они могут из нее и уйти. Значит, на этом наша программа подошла к концу. Напоминаю про наш телеграм-канал «Блант на свободе». И до встречи через неделю.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.